Мне кажется, что в русских сказках с невероятной емкостью и яркостью сфокусировано какое-то национальное содержание и общечеловечески значимое содержание в том, что касается погибели и спасения. Поскольку это сейчас представляется достаточно важным, все понимают, что дело не ахти, и что там 12 мая все это как бы полностью не кончится, об этом поговорим чуть позже, то вот это понятие погибели и спасения, оно очень важный характер носит, как мне кажется, сейчас для тех, кто способен ответственно отнестись к происходящему. Вот в одной из сказок, значит, Змей Горыныч ужасный, а герой, который должен его отразить, спит смертным сном. И вот царевна хочет разбудить этого героя, она там и больно ему делает, и кричит, и все прочее, а сон только сильнее. Наконец она плачет, слеза падает на щеку героя, он просыпается, отражает нападение Змея Горыныча, там, уничтожает его, там, спасает народ и все остальное. Но главное, что он просыпается. И из сказки в сказку вот это засыпание, просыпание, которое в более поздние времена называлось сном на бегу, сном как формой существования социального, так сказать, за пределами биологического обычного сна. Очень часто герои, там, не знаю, Фриша или кого-нибудь говорят, проснуться, проснуться, а они все время действуют, и действия их носят иногда лихорадочный характер. Мне кажется, что ничего в том, что касается жизни современной России, она меня интересует прежде всего, да и человечество в целом, оно ведь тоже не безинтересно. Нельзя понять вне этой фундаментальной категории сна. Не того сна, которым спят, когда ложатся баньки, а вот этого сна на бегу, этого сна, который длится на протяжении 24 часов в сутки, когда действуют какие-то лихорадочные стереотипы, когда сознание никак не может собраться, когда внутри каких-то самых нервных состояний одновременно существует какая-то такая разболтанность внутренняя. Вот этот сон, сон на бегу, есть главный враг современного человечества и прежде всего современной России. Достаточно только проснуться, чтобы все сразу изменилось. Но в том-то и дело, что проснуться по определенным причинам невозможно. А главное из этих причин в том, что и не хочется. То ли человек раздвоенный, какая-то часть его хочет проснуться, как говорит, да не надо, да зачем? То ли он вообще на самом деле только говорит, что он хочет проснуться, она и не хочет. То ли он декларирует это просыпание и еще глубже засыпает. Но это очень видно. Но честное слово, это очень видно. И вся эпопея с ковидом, она очень мощно это обнажила. Ну, надо же это в конце концов увидеть когда-нибудь. Я не знаю, что будет по ту сторону просыпания, и будет ли такое просыпание, и возникнет ли оно как коллективное состояние России, человечества. Может, там по ту сторону просыпания начнется какое-нибудь безумство, не знаю. Верю, что нет. Но пока что главная проблема, что этого просыпания нет. И что бы ни происходило в нашей современной жизни, реакции на все идут по принципу этого сна на бегу, во сне. Как-то что-то каким-то способом осмысливается, какие-то реакции идут, какие-то суждения высказываются. Когда говорилось «граждане Отечества в опасности», то имелось в виду: граждане, проснитесь, отечество в опасности. Потому что сон в обыденной жизни, этот сон на бегу, это частое состояние людей. Но вот людей выбили, казалось бы, из того состояния, в котором они бегать могут, и бег поддерживает сон, а сон поддерживает бег. Это как белка в колесе. И все равно добиться какого-то настоящего, сущностного, фундаментального просыпания не удается. Потому что прежде всего нет ответа на вопрос, а что должно проснуться-то? Что? Мысль, чувство, двигательная активность, все сразу. Человеческая сущность должна проснуться. Вот что бы мы ей ни назвали, Маркс говорил о родовой сущности, вот человеческая сущность должна проснуться и начать действовать, не руководствуясь теми или иными набранными стереотипами, а руководствуясь каким-то своим фундаментальным, сущностным сверхинстинктом, какой-то правдой о состоянии дел и о себе самом, и об окружающем. Пока сущность не просыпается, правда – это как бы вопли царевны вокруг спящего богатыря. Потому что, чтобы сущность поняла правду, она должна проснуться, но чтобы сущность, так сказать, могла проснуться, она должна понять правду. Правду о себе, о ситуации, об этих злоключениях, которые, так сказать, породили некий выход из жизненной колеи, что, между прочим, всегда и хорошо, и плохо одновременно. Конечно, плохого много, и горя много, и этому горю всячески надо сочувствовать, но ведь наряду с ним есть и что-то другое. Ну уж состоялось это, так можно было бы что-нибудь из этого извлечь. И что-нибудь опять называется просыпанием. Проснись, говорим мы тем, кто хочет нас слышать. Проснись и пойми правду. И разбудить тебя опять-таки должна правда. Мы понимаем, что это замкнутый круг, да? Но внутри этого замкнутого круга и надо вращаться, если хочешь будить, если надежду на то, чтобы разбудить, совсем мало, но она никогда не может умереть полностью. Россия очень изгваздана, страшно изгваздана, изгваздана как никогда ранее, ни в одно столетие такого не было. Но она не погибла полностью, и это видно. Это видно потому, как погиб мир, прежде всего Европа, та же Америка и не только. Видно, что в России до сих пор существует какой-то внутренний запрос на это сущностное просыпание. Что определенные движения, даже если они происходят во сне, они всегда внутренне направлены в сторону этого просыпания. Как дергаются и снова засыпают, но ведь дергаются, а вокруг в мире уже почти не дергаются. Поэтому сказать, что констатация пагубности состояния России – это смакование этого состояния. И сказать, что подобным образом я, например, смакую некое состояние вот этой пагубности – как-то уж очень странно, как-то уж очень по-другому последние 25-30 лет я себя веду. А почему я себя так веду? А потому что я знаю, что если что-то может разбудить, то только правда. А еще я знаю, что если не разбудить, то кранты. Первая же острая ситуация, которая накроет страну в условиях непросыпания, будет последней. Тогда надо всячески спасать от острых ситуаций и ждать. А может быть, поспят и надоест, и проснутся. Это великая, в полном смысле слова, метафизическая тайна, тайна этого просыпания. пока что его нет. А если его нет, то все эти бесконечные вопли в интернете по поводу того, уж как сейчас разудится рука, так такое сделаем, что мама не горюй, это пузыри, пускаемые во сне. Это сны про разудящуюся руку, про маму не горюй и так далее. И давно этот сон идет. Давно. Десятилетиями. И десятилетиями восклицается: ну уж как мы, так все. И десятилетиями за этим идет этот храп сонный. И все это знают. Это правда. Может быть, разбудить можно, а может быть нет. Я верю, что можно. Но то, что сон есть наше все, это понятно. Когда в предыдущей передаче я говорил, смотрите, что происходит. Нанесен первый удар по существующей форме существования человечества, именуемое потребительское общество. Если этот удар будет единственным, то данная форма, это потребительское общество, восстановится. Чуть-чуть постонет, тоскует и восстановится. И все опять пойдут по этой колее, опять будут вертеться, как белки в колесе. Но если ударов будет несколько, то люди окажутся выбитыми из этой колеи. И давайте рассмотрим два возможных сценария. Первый, что удар будет единственный, и тогда возникает серьезный вопрос: нафига было так бить-то? Сейчас мы обсудим, как именно. Или это один из ударов, к осени опять повторится ковид, или он модифицируется, и опять засадят на карантин. А еще через полгода опять, а средства кончатся. И тогда выход из этой колеи неминуем. Вот что по ту сторону колеи? Все сегодняшние опросы, вся аналитика экономических, социальных и прочих процессов говорит о том, что за пределами этой колеи, которая, возможно, продлится, я бы сказал, на 85% продлится. И тогда в этом сне будет нечто происходить. Вместе с колеей этот сон только закрепится. Так вот, выход из этой колеи, он банально, по факту состоит в том, что масса людей пытается не притянуться к мегаполису, а наоборот, покинуть его благословенную территорию. Это факт. Это не мои суждения, не мои прогнозы. Это факт. Цена на дешевые дома растет, спрос на них растет. Землю раскупают. Вот в деревни окружающие приезжают из городов. Что, мы не видим это? Так это по всей стране происходит. Почему? Потому что люди инстинктивно пытаются ответить на происходящее не воплями в интернете и не сонными размышлениями о том, как именно они все исправят путем своего могучего политического действия, а конкретным социальным действием, касающимся их и их близких. Они так действуют. Либо в одиночку, что хуже всего, либо какими-то группами, самыми разными, самыми странными. Я веду эту передачу из поселка Александровского Костромской области, где такая группа собралась для достаточно серьезных масштабных задач, для того, чтобы решить достаточно серьезные масштабные задачи почти 7 лет назад. И все 7 лет я с этой группой работаю. И она стала намного больше, и она иначе выстроена, чем была. Страшно вспомнить, что было. как трудно современному человеку вдруг понимать, что он находится в какой-то коммуне, комьюн, в общежитии, в общине. Очень трудно. Все стереотипы предыдущей жизни бунтуют против этого. В итоге все-таки что-то удалось наладить. Как в стратегическом плане. Мы что-то поняли об идеологии, о новом человеке и так далее. Так и в плане организации жизни. И вот когда случилась эта карантинная беда, я приехал сюда. Я здесь провожу 6 дней в неделю, а на 7-й, пользуясь своим законным правом журналиста, выступаю в Москве на телевидении. Я приехал сюда, повторяю, и сказал, давайте все, что можно, разумное, разумеется, с точки зрения дезинфекции, обеззараживания, как бы, отражения этой ковидной опасности, все предпримем на 100, на 110, на 120%. Давайте предпримем. Меня услышали, потому что люди уже когерентные. Люди чутко что-то слушают. К моим, ну, не до конца конкретным размышлениям на эту тему добавились практические соображения людей. И все это было реализовано. И неукоснительно соблюдается здесь. Поэтому никоим образом ни я сам, ни мои соратниками, ковидными диссидентами не являемся. Мне в данном случае даже не так было важно. Это суперопасность, это просто опасность. Мне было важно отреагировать. И все реакции были осуществлены правильно. И все планы по возможным действиям в ухудшении ситуации были осуществлены. И я с изумлением обнаружил, что не какой-то там ковид, которого в районе Островском, где мы живем, вообще нет. А самые элементарные заболевания исчезли. Фантастически сократились. А это немалый фактор жизни человеческой. Поэтому я начинаю думать, а может, многое из того, что есть, надо продолжить. И это разумно. Но почему это удалось сделать? Только потому, что люди были вместе. И что это вместе для них было уже неформальным. Сгрудились, и все стереотипы обычной жизни городской, такой индивидуалистической, начинаем тут применять, и тут все кипит от маразма. Да? Не так уже люди живут, они уже живут когерентно, они к другому типу жизни привыкли, они стали этим единым целым. И это единое целое отреагировало, иллюстрируя собой что? Что человек один не может ни черта. Вот не может и все. А самое страшное в условиях любой паники – это попытка разбежаться. Бороться надо сообща, а спасаться в одиночку. Так не спасется никто в одиночку. И если русский народ, а для меня русский народ – это все население России, проснется и вспомнит свою родовую сущность, то он поймет, что тут только сообща можно действовать, что ты в одиночку с бедой не сладишь. И это понимание в каких-то своих зачаточных формах начинается. Какой характер оно приобретет? Насколько оно будет массовым? Переломится ли этот инстинкт индивидуализма, сна и всего прочего? Принесены ли будут все болезни городского общества, мегаполисного, в те общины, куда часть людей перейдет? Перейдут ли они туда? Ибо перейдут они туда всерьез только в случае, если несколько ударов будет нанесено, и будет выход из колеи. Или не перейдут. Это все вещи непредсказуемые и очень связанные с этой категорией сна. Но реагировать на это надо по-простому. Если наступит беда, то вы будете либо панически спасаться в одиночку, либо бороться сообща. И эта ваша борьба будет носить тотальный характер. Она не будет выражаться в том, что вы будете бухтеть в интернете или где-нибудь еще. И даже дозреете до выхода на площадь. Она будет носить тотальный характер. Вы будете иначе жить. Иначе строить межличностные коммуникации.
иначе проводить все время. К иным вещам будете готовы. У вас будут другие ценности. Тогда можно уцелеть в своих выходах из колеи. А если колея продолжится, так и продолжат все в ней двигаться. О чем вопрос? Я же говорю, что на 85% она продолжится. Только мне вот непонятно, крупно, зачем было сооружать все это мировое неблагополучие, или точнее, всю эту безумную реакцию на это неблагополучие, если оно будет одиночным. Не понимаю я, зачем. А значит, вполне возможно, что оно не будет одиночным, а тогда будет выход из колеи. Мне на это отвечают. А вот как проснемся, так никаких нам не надо, никому ничего, а как наша могучая рука, так сказать, разудится, да как мы сделаем, и вся праведная жизнь тут же наступит. Пожалуйста, пожалуйста, делайте это, я буду счастлив. Я буду в этом участвовать. Нет вопроса. Только я знаю, что этого не будет. А не будет этого потому, что эта болтовня про могучую руку происходит во сне, не просыпаясь и даже с углублением сна. Как шла она там про Стрелкова и про многое другое. А почему это все болтовня во сне? Откуда взялся этот сон? Почему такое почти коматозное состояние? Вы не видите, что оно такое? Никакая лихорадка, никакие отдельные эксцессы, тут ничего не меняют. Во сне можно бегать, во сне можно даже колготиться на площадях, но это ничего не изменит. Сущностно ничего не изменит. Откуда все это? Почему это произошло? Почему все находится в этом предельно пагубном состоянии? А я говорил и буду говорить правду о том, что состояние такое. Не потому, что я не хочу бороться, а именно потому, что я не хочу не бухтеть в интернете про борьбу, а реально бороться в реальной жизни. Это все происходит потому, что действительно сами отдали все то, что представляло собой советское государство и советский образ жизни. Сами отдали. И отдали хрен знает за что. Не за свободу, не за демократию, не за какие-нибудь там гуманистические ценности, а за чечевичную похлебку. Движение «Суть времени» сформировалось вокруг этого тезиса. Мы знаем, что он непопулярен. И мы не хотели вместо него искать каких-то популярных тезисов. Пока мы есть и пока мы развиваемся, а мы развиваемся, мы будем говорить об этом как о той фундаментальной истине, вне которой просыпание невозможно. А коренным образом это все связано со свойствами советского коммунизма, который мог быть благом и мог нести людям высокое содержание только в условиях так называемой линейной мобилизации, то есть очевидной беды, индустриализации, войны, восстановления. После этого начались другие события, началась другая логика. И эта логика – логика желания пожить. Но эта логика уже зарождалась в самые первые советские годы. О чем не я тут сообщаю как бы, тем, кто это слушает и видит. Об этом говорит великий советский поэт Маяковский в своем бессмертном произведении «Клоп». В этом произведении герои, некий Присыпкин, бывший рабочий, бывший партиец и ныне жених, он же Пьер Скрипкин. Его как бы прежняя любовь Зоя Березкина и его новая невеста Эльзевира Давидовна Ренессанс, маникюрша, кассирша парикмахерской, а также ее родители Розалия Павловна Ренессанс, мать парикмахерша, и Давид Осипович Ренессанс, отец парикмахер, а также некий полуфантастический герой самородок Калет Баян, выясняют, что же, собственно говоря, представляет собой тот вирус, который будет убивать коммунизм. Вначале действие происходит в неком универмаге. Где Присыпкин? Глядя на роскошные бюстгальтеры, мне сразу вспоминается роман Золя «Магазин дамское счастье». Да? Золя считал, что вся пошлость буржуазии сосредоточена вот в этом универмаге. Я убежден, что Маяковский читал данное произведение. Значит, этот Присыпкин, его, так сказать, теща будущая, так сказать, мать его будущей жены Розалия Павловна, а также этот баян, вспоминается сразу, баян как повествователь, да, лицезреют некие универмажные чудеса. И Присыпкин, восторженно разглядывая бюстгальтеры, лежащие на витрине, восклицает: «Какие аристократические чепчики!» На что будущая теща ему говорит: «Да это же не чепчики, это же!» Он ее прерывая говорит: «Ты что, я без глаз, что ли? А если у нас двойня родится?» «Это вот на Дороти, показывает бюстгальтер, а это на Лилиан. Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически. Так и будут гулять они вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Купите, говорит он теще, эти бюстгальтеры, и та уныло покупает. А баян, подхихикивая, говорит: купите, купите, Розалия Павловна. Разве у них, показывая на Присыпкина, партийца, рабочего и так далее, разве у них пошлость в голове? Они молодой класс. Они все по-своему понимают. Они к вам, а она понятно кто, да, она никакого отношения к этому пролетариату не имеет. Древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете. Дом у них должен быть полной чашей. Уже идет это сращивание бандитско-мещанских слоев с партийными, да? Розалия Павловна, вздохнув, покупает. А баян продолжает комментировать, говорит: дом должен быть у них полной чашей. И танцы, и пиво должны бить фонтаном, как из рога изобилия. Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он победивший класс, и он сметет все на своем пути, как лава. Продавец универмага предлагает Розалии Павловне: мадам, купите рыбу всего за 2,60 за этого кандидата в осетрины. Розалия Павловна говорит: 2,60 за маринованные кости. Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского. Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной, советской, общественной кооперации. Присыпкин говорит баяну, который над ним то ли стебется, то ли его соблазняет: товарищ баян, я против мещанского быту, канареек и прочего. Я человек с крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь. Зоя Березкина, бывшая любовь Присыпкина, когда он еще был партийным и рабочим, то есть он и остается таковым, но когда он был менее испорчен всей этой вирусной эпопеей неповской, как бы почти натыкаясь на говорящих, удивленно отступает и прислушивается. Баян говорит: когда ваш свадебный кортеж, Присыпкин, что вы болтаете, какой кортеж? Баян: кортеж, я говорю. Так, товарищ Сыпкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, как ваша, свадебная торжественная поездка. Присыпкин говорит: можно, да? Баян: ну так вот, когда кортеж подъедет, я спою вам эпиталаму Гименея. Присыпкин: что ты болтаешь, какие Гималаи? Баян: не Гималаи, эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых озверевших соглашателей венезелосов, а у древних республиканских греков. Присыпкин: товарищ баян. А баян организует его свадьбу. Я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов. Понял? Баян: ну что вы, товарищ Сыпкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения, я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество. Невеста вылазит из кареты, красная невеста, вся красная, упарилась, значит. Ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерукалов. Он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический. Вводят это вас красные шофера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками. Все красное. Присыпкин сочувственно. Во-во. Баян. Красные гости кричат горько-горько. И тут красная уже супруга протягивает вам красные-красные губки. Зоя. Растерянно хватает за рукава обоих. Ваня, про что он? Что болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья? Баян. Красное трудовое бракосочетание. Эльзевиры Давидовны Ренессанс и... Присыпкин. Я Зоя Ванна. Я люблю другую. Она изящнее и стройней. И стягивает грудь тугую. Жакет изысканный у ней. Зоя. Ваня, а я... Что же это значит, поматросил и бросил? Тут понятно, что речь идет не о конкретных персонажах, муже и жене, а о чем-то гораздо более символическом. Присыпкин. Мы разошлись, как в море кораблей. Зоя. Жить хотели, работать хотели. Значит, все? Вот вам про коммунизм. Присыпкин. Гражданка. Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову. Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ними и Зоей, роняя покупки. Розалия Павловна. Че надо этой лохудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя? Зоя, он мой. Розалия Павловна. А, она таки с детем. Я ей заплачу алименты. Но я ей и морду разобью. Новое место действия – рабочее общежитие. Молодой рабочий убирает общежитие, в котором Присыпкин оставил мусор. Молодой рабочий говорит, и сорта после Присыпкина стал какой-то благородный, деликатный. Раньше что, бутыль с-под пива да хвост в облы, а теперь баночки ТЖ да ленточки разрадуженные. Девушка, брось трепаться. Парень галстук купил, имеется в виду Присыпкин. Так ты его уже Макдональдом ругаешь. Парень, Макдональд он и есть. И не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Некий босой. Он устроился. Девушка, что, завитки берут? Босой. Я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхиваю, как и он. Некий рабочий слесарь. Я тебе вот что советую. Ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку, на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку, взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно, это про то, что я только что говорил. Из окопов такие тоже устраиваться бегали. Только мы их шлепали. Ну что, пошел, босой? И пойду, имеется в виду, в новую жизнь с цветочками и занавесочками. А ты что из себя Карла Липхарса строишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже, небось, припустишься. Герой, зарядил окопы, теперь не 19-й год, людям для себя жить хочется. Это когда все? Это 20-е годы? А это не перестройка? А это не теперь? А это не то, что из окопов по одному устраиваться надо бегать? Баян обучает Присыпкина правилам хорошего тона. Браво, хорошо. Талант у вас, товарищ Присыпкин. Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране вам развернуться негде? Разве наш средний козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна? Вам выход в Европу требуется. Вам только Чемберленов коров сломить. И вы Мулен Руж и пантеоны красотой телодвижения восхищать будете. Уходит, крича из-за дверей. Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных. И зарубите на носу. Нельзя на выпуск носить крахмальную рубаху. Присыпкин примеряет обновки. Парень из общежития. Вань, брось ты эту бузу. Чего это тебя так расчучелило? Присыпкин, мне ваше собачье дело, уважаемый товарищ. За что я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вот она у меня под руками. И жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг на случай надобности всегда исполнить смогу. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во! Слесарь, боец, Суворов, правильно. Дальше идет главное стихотворение, которое этот слесарь читает. Шел я верхом, шел я низом, строил мост в социализм, не достроил и устал, и уселся у моста. Травка выросла у моста, по мосту идут овечки. Мы желаем очень просто отдохнуть у этой речки. Выстрел, бросаются к двери, парень из-за двери. Зоя Березкина застрелилась. Все бросаются к двери, парень, эх, и покроют ее теперь в ячейке. То есть ругать. Все, что связано с коммунизмом, требует, чтобы человек хотел прорваться в неведомое, чтобы он без этого жить не мог. Это называется сила духа. А на научном языке, психологическом, это называется проприум. То есть такое свойство личности, которое все время бросает в путь вперед. Те психологи американские и наши, которые обсуждали этот проприум, они всегда говорили, что вот это эффект Амундсена, Роальд Амундсен, которого все было, там и слава, и дома, и все. А он все время рвался вот в эти полярные зоны, рвался в этот воющий ветер, в это неудобство, в этот крайний дискомфорт, в эту необходимость двигаться из последних сил, переламывая все. Он хотел только этого. Это то, что вот Одиссей у Данте говорит. Неужели мы рождены для скотского благополучия? Ну так что сделал советский коммунизм? Советский социализм. Он сделал очень много хорошего. Особенно при Сталине. Но он же от этого вируса не избавился. Потому что избавиться-то от него вообще очень трудно. Нужно понять, как от него избавляться. Как? Люди сами все разом захотят стать Амундсенами. А если не захотят, то это либо диктатура, либо омещанивание. А еще диктатуру надо такую суметь организовать. И никогда в советском обществе не было поставлено во главу угла этот проприум, этот новый человек. Этот человек, который не захочет, как Присыпкин, отдохнуть у этого моста. Потому что это желание отдохнуть называется гомеостаз. И у людей, у которых нет проприума, есть гомеостаз. А любой гомеостаз – смерть коммунизма. Смерть нового человека. Потому что внутри этого равновесия бесконечного. Невозможен коммунизм. Там сразу же возникает мещанская реакция на этот коммунизм по принципу «пошел бы ты куда подальше». Она и возникла. А что теперь? Она преодолена. Все проснулись и решились бороться за проприум. Все стали тосковать по отдельным чертам этого советского общества. В первую очередь, конечно, потому что там все было, как бы, хоть, может, похлебка была не такая разнообразная, да зато гарантированная. И это есть мещанская реакция. Да, есть и другая, что справедливее было, как-то правильнее, а в чем-то праведнее. Но в чем и насколько? Значит, если не возникнет вот этого просыпания сущности, этого нащупывания в себе, вот этого проприума движения возможностей, то все разговоры про коммунизм не стоят ломаного гроша вообще. Но они вдвойне не стоят ломаного гроша. Здесь, где уже что-то было, и было, если не полностью праведное, то достаточно мощное, потому что, повторяю, пока война, пока мобилизация, пока трудности, социализм прекрасно со всем этим справляется. Не просыпается этот Присыпкин. Вы оглянитесь вокруг. Я в последние годы стал мечтать поставить «Три сестры Чехова» ради одной последней фразы. Или последней, ну, одной из последних. Да? Там есть такая героиня Наташа, которой «Три сестры» презирают. И она говорит: Я посажу тут везде цветочки и будет пахнуть. То есть, мне кажется, что она не говорит так, как это принято обычно. Я посажу цветочки и будет пахнуть. Да? А она говорит, я посажу цветочки и будет пахнуть. И все будут нюхать. Все сволочи. Кому нравится, кому нет. Что эта эпоха дала в архитектуре? Что? По центру Москвы. Погуляйте. После того, как разрешат. Вы полюбуйтесь. Там что Щусевские дома, что 19 век, что что-нибудь еще. Все красиво. Все. Кроме Новинского пассажа. Брюхатова. Непонятно. И небоскребов. Это дала данная эпоха. Как говорил Достоевский, некрасивость убьет. И это же дали посаженные цветочки, чтобы пахло. Арки новогодние и все прочее. Поставлены рядом с великими памятниками. Пошлые, бездарные, уродливые. Но они же нравятся. И тех, кому нравится, много. И они на этом сошли с ума. И у всего этого есть певцы. И не в 20-е годы, когда Маяковский это соответствующим образом высмеивал, а потом прекратил высмеиваться и застрелился от всего этого. Не надо говорить, что от другого. От этого. А сейчас. Вот я читаю потрясающий текст госпожи Латыниной в «Новой газете» 23 апреля 2020 года. «Спасти врача, спасти пациентов». Она там сама путается, у нее сознание плавает. Как у всех, кто столкнулся, наконец, с чем-то таким. Пришел этот, да, гость и сказал, стучал в дверь, тот открывает. Говорит, а ты кто такой? Он говорит, я твой абзац. Он говорит, а почему ты такой толстый? Он говорит, я не толстый, я полный. Вот что по этому поводу пишет, видя этот полный, госпожа Латынина. Нехватка средств индивидуальной защиты, проблемы во всем мире. Но там этого не скрывают. Понимаете? Здесь все плохо, потому что скрывают. А там не скрывают. Одна из самых частых претензий, которые сейчас предъявляют Сергею Собянину, это то, что в ходе реформы здравоохранения в Москве было сокращено количество коек. Это претензия несостоятельная и популистская, восклицает Латынина. Хотя уже все понимают, что в этом корень зла. Почему? Как это объясняет Латынина? Дело в том, что современная больница – это не место, где лежат на койках. Как заметил мой приятель Майкл Миррер, американский врач русского происхождения, больница – это место, где оказывают высокопрофессиональные медицинские услуги, которые нельзя оказать дома. И что? Не понял. Вот если бы господин Миррер сказал дважды два четыре, она бы не сказала, что да? Он говорит какую-то фигню. Больница – это место, где лечат. Оказывают высокопрофессиональные медицинские услуги, которые нельзя оказать дома. Это вот цветочки, которые должны пахнуть. Это пошлость вот этого либерального и не только либерального класса. Дальше восклицание продолжается. В США, например, любая койка в течение нескольких секунд может быть переоборудована в реанимационную койку. При ней есть все. Мониторы, оборудование, конечно, медсестра, которая ставит аппарат CPAP или назальную канюлю. Вот он идеал. Это койка, которую нажали, она раз, реанимационная, и там стоит CPAP, и что-то. И ходит сестричка, цветочки посажены, и будет пахнуть. Старинная же койка. Совковая имеется в виду. На железных ножках, железной сеткой и желтой простыней, стоящая в палате, где с потолка сыпется и звездка, местом оказания высокопрофессиональных медицинских услуг не является. Клиническая идиотка. Дальше там я дочитаю, потом объясню, почему. Причина огромного раздутого коечного фонда, на который не хватало ничего, ни медсестер, ни оборудования, ни внимания, ни лекарств. Почему не хватало? Была финансовая. Обязательное медицинское страхование платило больница за количество дней, которые пациент провел в больнице. При этом, если он провел в больнице меньше 5 дней, то не платили вовсе. Отсюда и железные койки, она бредит все. И при минимальном уходе и отрицательной пользе. Собянин же заменил эту практику разумной. Больница получает страховые деньги за пролеченный случай. Значит, чем больше пролеченных случаев, тем больше денег. А что такое пролеченный случай в криминальной ситуации? Это когда больного выкидывают из больницы, заполняя документы, что он пролечен. Вне зависимости от того, сколько человек в больнице находился. 6 суток или 6 часов. Ёлки, так денег будет больше, если 6 часов? Или час, а потом другого, а потом третьего? Бабки, бабки, бабки. Собянин заменил идиотскую практику, ну, Совкова имеется в виду, другой, разумный. Больница получает страховые деньги за пролеченный случай, вне зависимости от того, сколько человек в больнице находился. Однако именно в результате реформы в российском здравоохранении сейчас образовалась колоссальная проблема, когда больницы становятся хабами инфекции, заражая и пациентов, и врачей. Вы понимаете, с чем вы имеете дело? Вы имеете дело с тяжело больным сознанием. Потому что она только что орала, как все хорошо, а теперь говорит, что полный абзац. Дальше она говорит о том, как всего не хватает у нас, хотя у нас, конечно, меньше не хватает, чем в других местах, и тут же констатирует, что там же не хватает тоже. Отметим, что нехватка средств индивидуальной защиты и больничные заражения сейчас проблемы во всем мире. Британские медсестры ходят в мешках из-под мусора, а в Италии госпитали стали очагами инфекции, отсюда и ужасающая смертность. Но там этого не скрывают. И чего? Людям, которые помирают или которых заражают, им лучше от того, что это не скрывают. И чего? О чем идет разговор? Разговор идет о том, какая была плохая советская больница, в которой сыпалась и звездка с потолка, и стояли железные койки, и какие хорошие теперь стали случаи. Теперь я вам рассказываю историю. Поначалу, когда рухнул Советский Союз, ну, моя организация совсем бедствовала, а потом как-то мы поняли примерно, что такое постсоветская жизнь и как, отстаивая свои ценности и без потери совести, моральных своих представлений, можно, в принципе, функционировать на этом рынке. И тогда первое, что я начал делать, это я стал думать о здоровье, ну, моей ближайшей группы соратников. И я, как последний идиот, купился вначале на то, что вот это, где хорошие потолки, и где быстро переоборудуют койки, и так далее, и тому подобное, это все есть. И что надо заплатить. Я заплатил. Давно это было, лет, скажем, 20 назад. Я заплатил. И тут мой ближайший соратник, а у него уже было повреждение ноги, и сломал себе кость. Я обратился в это место. Приехала скорая помощь, меня привезли в это замечательное место, в эту мечту Латынины. Там сидел молодой человек. Он посмотрел на случай и сказал, ну вообще-то сейчас вы там заплатите 300 евро в день за палату, а потом мы начинаем собирать врачей, у нас их нет. У нас такой аутсорфинг. Как придут, все делают. Я смотрю на парня и вижу, что он не успел потерять совесть до конца. Я ему говорю, слушай, я не миллиардер и вообще не новый русский. Я заплачу сколько угодно, это мой друг. Но ты мне скажи, где лучше? По-честному. Он мне говорит громким голосом, сообщаю вам, что наша больница является лучшей в мире. Вы усвоили? Нигде не лечат лучше, чем у нас. Я говорю, усвоил, усвоил. Дальше что? Он говорит, поэтому хиляйте отсюда. Немедленно. Тут ничего нет. Я вам даю адрес. Это больница, где его положат на железную койку. Там будет, так сказать, несколько людей в больничной палате. Там мой учитель оперирует. Туда из Швейцарии людей с сложными переломами привозят.
заплатите за штифты, и все остальное будет бесплатно. Вдруг он бледнеет, говорит, я пульс в ноге не чувствую. Может быть, у него уже началось кровоизлияние, тогда я должен оперировать. Я никогда в жизни ничего не делал. Он говорит, нет, пульс есть. Быстрее, быстрее, уезжайте отсюда, быстрее! И мы уехали. Я желаю госпоже Латыниной, чтобы никогда не было переломов. А также всего хорошего. Но это невыносимо тупая, пошлая, омерзительно мещанская, плебейская точка зрения, согласно которой вот эти все, так сказать, цветочки, чтобы они пахали, все эти упивания всеми этими американскими и прочими прелестями, да, должны быть поставлены в главе угла. Больному нужен врач, который что-то будет способен делать. И ему нужна та безопасность, про которую сама госпожа Латынина говорит, что ее нет и в помине. Идет какая-то безумная ахинея, излагается на тему о том, как какие-то помещения превращаются в инфекционные больницы. Вы сошли с ума? Вы не понимаете, что такое инфекционная больница? Нормальная. Вот не по-латыниной, а нормальная. Вот средства защиты, да? А знаете, что такое современные костюмы полные биологической защиты? Высшей категории. Это, конечно, не та резина сплошная, которая была на противочумных костюмах, но это такая же сплошная, беспористая ткань, в которой не должно быть ни одного просвета. И соответствующие приборы, позволяющие дышать, но затрудненно. Это адский режим. Но это же не все. Это режим, допуск к которому должен быть специальный. Не первых попавшихся с одного отделения на другое. Должны быть специально подготовленные, крайне здоровые люди. И работать они должны не по 16 часов, если у них все это есть. А если нет, то это вообще что такое? Дальше вопрос же не только в том, что это нужен индивидуальный бокс. Это нужен бокс, соответствующим образом оснащенный. Чудище из «Новой газеты». Это оснащение не может быть создано мгновенно. Оно специализированное. Куда они выходят в этих костюмах? Они по полной норме должны выйти в место, где костюмы, и они с костюмами будут очищены. А это спецместо. Это шлюзы. Потом из этих шлюзов все удаляется дальше. Это огромная технологическая проблема. Если вместо этого больницы на скорую руку преобразовываются в какие-то места скучивания инфекционных больных, то это даже не чудовищно. И на это смотрят врачи. Так вы говорите, что это все происходит в состоянии просыпания? Это огромные массы людей все делают. Они проснулись. Что в них проснулось? Еще раз подчеркну. Я не... Знаете, есть ВИЧ-диссиденты, которые не признают это, вот и ковид-диссиденты. Я не ковид-диссидент. Я считаю, что это серьезное заболевание. Я... выражаю свою личную глубокую благодарность как общественный деятель, гражданин России, всем врачам, которые убиваются, пытаясь уменьшить негативные последствия этого заболевания. Вот только уменьшить бы, а не увеличить за счет скученности. Я всерьез говорю о том, что это серьезное заболевание. Но я обязан как человек, которому нужны объективные сведения, понять масштаб его. А его можно понять только компаративно, то есть сравнительно. Это не значит, что умершие от ковида – это брахло, мусор, и их надо, чтобы их больше было. Надо бороться за каждую человеческую жизнь. Но это надо делать в некоторой системе, ну, сказать, не вот этого сна бюрократического экстаза, который очень сильно подогревается деньгами. Потому что не важно, что грабить. Теперь можно грабить деньги на ковид. И как пелась в песне, эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку. Будут еще бабки, напугаем еще, будет еще больше бабок. Поэтому речь идет не об испугах, и не об отрицании болезни, и не о диссидентстве, и не о апологетике. Речь идет о необходимости компаративных данных. Повторяю, не для того, чтобы сказать, что отдельные жизни ничего не значат, а для того, чтобы ввести процесс в какие-то осмысленные берега. Так нельзя. Это все тоже, повторяю, уже говорил, что со сталинщиной. Это же не потому, что как бы эти там, 900 тысяч расстрелянных за 30 лет – это не преступление. Я говорю, у меня деда расстреляли. Это потому, что надо ввести это в какое-то сопоставление с другими странами, с эпохой, со всем остальным. Потому что в противном случае вам из этой сталинщины сделают миф омерзительный, а за счет этого мифа грохнут все. Теперь что происходит с этим ковидом? Который, повторяю, является серьезным заболеванием, неопознанным до конца, с тяжелыми последствиями и так далее. Что с ним происходит? Вот на 2 мая, когда я разговариваю, в России умерло от него 1222 человека, а в мире умерло 238 650. Это много или мало? Да каждый человек дорог. Любая человеческая жизнь бесценна. Но мы же имеем дело с другими жизнями, которые лежат на других чашах весов. В 2016 году в России от туберкулеза умерло 11 тысяч. В 2017 – 9, в 2018 – 8 и в 2019 – 7. Я привожу официальные данные. Будем исходить из минимальной оценки в 7 тысяч. И мы должны признать, что от туберкулеза умирает год примерно в 7 раз больше, чем пока что умерло от ковида. Это же не означает, что надо обесценить ковид. Нужно что-то с чем-то сопоставить. Теперь вы перестаете бороться с туберкулезом. Или почему он развелся-то? Он развелся вот потому, как эта барышня вот говорила, за счет этой оптимизации и выбрасывания целого пакета заболеваний из рассмотрения. Это все выкинули безжалостно. Это туберкулез был уже подавлен, теперь его выкинули, и он заново расцветает. Чуть больше, чуть меньше, неважно. Но в разы больше, чем от ковида. Кого-нибудь это обеспокоило? Кто-нибудь что-нибудь на уши поставил? Наоборот. Сказать, черт с ним, мы все будем оптимизировать. В 2016 году в России от рака умерло 295 тысяч человек. В 2017-м 289 тысяч человек. В 2018-м 294 тысячи человек. И в 2019-м 295 тысяч. То есть в России в день от рака умирает чуть меньше, чем пока что за все время эпидемии умерло от ковида. Точная цифра умирающих в день от рака – 808 человек. Поскольку в онкоцентрах, наверное, кого-то все же спасают, иначе бы онкоцентры были не нужны, то даже если спасают 10% от умирания людей, то в день при нормальной работе спасают 80 человек, а в месяц 2400. За время карантина при нормальной работе онкоцентров спасли бы более 5000. Но эта работа нарушена. Причем достаточно серьезно, в связи с чем? С ковидом. Предлагаю тем, кто следит за ходом моей мысли, самим оценить количество онкобольных, не спасенных по причине того нарушения лечения раковых заболеваний, которое порождено борьбой с ковидом.
мне представляется вполне трезвой оценка, согласно которой на алтарь усиленной борьбы с ковидом были положены жизни более 1000 онкобольных. То есть примерно столько же, сколько умерло от ковида. В России от инфарктов и инсультов умерло в 2016-м 900 тысяч человек, в 2017-м 858 тысяч человек, в 2018-м 851 тысяч человек, в 2019-м 841 тысяч человек. То есть за один день в России умирает от этих болезней, беру самую минимальную оценку, 2304 человека. Сколько из этих людей умерло за время карантина, потому что борьба с ковидом осуществлялась в том числе и за счет ухудшения обслуживания сердечников? За время карантина умерло примерно 10 тысяч этих сердечников. Оцените, сколько из них умерло от того, что их принесли в жертву борьбы с ковидом. И вы получите цифру никак не менее той же тысячи. А на самом деле речь идет о большем числе людей. А кого и как вы спасаете в больницах, не предназначенных для инфекционных больных, это отдельный вопрос. Что именно сейчас в российской статистике считается смертью от гриппа и ОРЗ, отдельный вопрос. Всемирная организация здравоохранения расходится в оценках смертей по миру. Оценка пляшет от 290 до 650 тысяч смертей в год. Но в любом случае больше, чем от ковида. В России считается, что от обычного гриппа ОРЗ умирает порядка 500 человек в год. Но тут имеет место расхождение в вопросе о том, что считать этим самым гриппом ОРЗ. Ну и 500 человек совсем немало. А вот от хронических бронхитов, астм, обструктивных заболеваний легких и других проблем с органами дыхания, не имеющих никакого отношения к ковиду, в России в 2016 году умерло 37 тысяч человек, в 2017 – 35, в 2018 – 35, а в 2019 – 34. То есть в месяц умирало примерно в 3 раза больше, чем за все время карантина умерло от ковида. А теперь о ситуации в мире. От ковида сколько умерло? 238 650. От туберкулеза в мире сколько умирает? Более миллиона в год. От рака сколько? Более 9 миллионов. От инфарктов и инсультов сколько? Больше 15 миллионов. От болезней органов дыхания 6 миллионов. От болезней органов пищеварения более 2 миллионов. И от болезней нервной системы около 3. Повторяю, на сегодняшний день от ковида в мире, по официальным данным, умерло 238 650. Это 23,8% от умирающих от туберкулеза в год. Это 2,7% от умирающих от рака. Это 1,6% от умерших от инфарктов и инсультов. Это 3,9% от умерших от болезней органов дыхания. Это 11,9% от умерших от болезней органов пищеварения. И это 7,9% от умерших от болезней нервной системы. Мне скажут, это же эпидемия. Я согласен. И сейчас к этому перейду. Но туберкулез тоже заразное заболевание. И там с этими органами дыхания тоже все не так просто. Это первое. И второе. Вы задели здесь, вот здесь, задели реально обслуживание других категорий с высокой летальностью ради обеспечения ковидной категории, которую обеспечить не смогли. Ибо не тем ее надо обеспечивать, а тем, чем надо, этого у вас нет. Ну так и как надо относиться к этим данным? Они означают позицию ковид-диссидента? Считал бы я, что ковида нет, я бы и занял эту позицию, не залежалась бы. Теперь об эпидемии. Я не рассматриваю древние истории, потому что не было средств лечения и так далее. В 1918-20 году свирепствовал знаменитый испанский грипп, испанка. Количество зараженных по разным оценкам, было порядка 500 000, а умерло порядка 50 миллионов, не 200 тысяч, а порядка 50 миллионов. Кто-нибудь разобрался с испанкой? Нет, до сих пор не разобрались. Но мы знаем, что 500 миллионов, то есть треть населения земного шара, была инфицирована со всеми клиническими признаками заболевания. И что 50 миллионов – это наиболее реалистичная цифра, минимальная и 25, а есть такие, что 100. Просто считали тогда не так тщательно. Эта испанка продолжала как бы крутиться внутри человечества до конца 50-х годов, а потом прекратила. Почему? Потому что клин выбили клином, и испанку вытеснил азиатский грипп с его более скромной, но тоже чудовищной пандемией. В 1957-58 году азиатский грипп унес от 1 до 2 миллионов жизней. И что? На него была какая-нибудь соразмерная реакция тому, что сейчас идет по поводу ковида? А ведь это уже были 50-е годы 20 века. Все знали о вирусах, о вакцинах. О них отдельно поговорим. Азиатский грипп имел тяжелые последствия. Все уже понимали, что такое антивирусные вакцины. Но против азиатского гриппа они были крайне малоэффективны. Честь и слава героям, которые сумели найти вакцину против полимелита, против кори, там вопрос сложнее, и против еще ряда тяжелых заболеваний. Но против гриппа, а мы имеем дело сейчас с гриппом, все эти вакцины малоэффективны. И это факт. Считалось, что гораздо позже будут найдены настоящие вакцины, там, тоспы, полимелиты и всего остального. Но там нашли, а здесь нет. И это общеизвестно. Поэтому, когда начинают брехать по поводу вакцин здесь, вы должны знать, что их лихорадочно искали в случае азиатского и следующих гриппов, и ничего не сделали. Азиатский грипп породил тяжелые экономические последствия. В США безработица поднялась почти на 4%, промышленное производство сократилось, резко упало производство автомобилей. Все это называется рецессией Эйзенхауэра по имени тогдашнего президента. Но никаких сравнимых с тем, что сейчас происходит, ограничений социального и экономического характера не было. И это вызывает вопросы. Ведь смертность была резко больше. Азиатский вирус опять болтался, наплевав на все вакцины. Что нельзя, повторяю сказать. А в целом ряде вирусных заболеваний, тяжелейших, которых спасли людей. До каких пор он так болтался? До гонконгского вируса конца 60-х годов 20 века. От гонконгского вируса погибло до 4 миллионов человек. Этот грипп опять же породил тяжелые экономические последствия, но опять же реакция на него была несравненно более мягкой, чем на ковид. СПИД с его колоссальными жертвами обсуждать не буду. Уйдет на сторону. Дальше все ТОРС, он же САРС, МЕРС, можно было бы обсудить, но по причине их близости к этому ковиду. Но там жертв меньше. И этот вопрос довольно тонкий, связанный уже с анализом вируса как такового. Это в следующих передачах. А вот свиной грипп, который бушевал в 2009-2010 году, совсем недавно в историческом смысле, обсудить стоит. ВОЗ его назвал пандемией. Бушевал он у нас на глазах. Оценки количества смертей очень разнятся. Но в работах, сделанных по заказу ВОЗ, фигурирует цифра в 200 тысяч умерших, которые, как потом объявили, завышены. Но что мы еще узнаем потом? Я говорю о том, что сказано ВОЗ. Свиной грипп – это условное название, никаких прямых абсолютных доказательств того, что там она свиней. Тут сложный вопрос. Кое-кто вводил чрезвычайное положение. Обама говорил, что это национальная угроза для США. А потом ВОЗ обвинили в принципиальном завышении цифр. И в том, что ВОЗ это все спровоцировало из коррупционных целей. Кто обвинил? Комиссия по здравоохранению Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она распространила заявление, в котором говорилось, что эпидемии свиного гриппа не было, что панику спровоцировали заявление ВОЗ, что паника, цитирую, привела к перезагруженности больниц, что воспрепятствовало правильному лечению больных. Ничего не напоминает? И разбазариванию средств из госбюджетов, что миллионы упаковок закупленной вакцины, которая была абсолютно неэффективно вдобавок, не были использованы. ВОЗ был прямо обвинен в коррупции, в подыгрывании фармацевтическим компаниям. На это ВОЗ вяло отбрехивалось. Этого что, не было? У нас нет этого прецедента. Мы не понимаем, что это уже было. Я когда-то говорил, что ничего против Колина Пауэлла не имею. Говорил, а буду повторять, что он мне представлялся одним из самых приличных американских деятелей. Но он тряс этой пробиркой, зная, что это не бактериологическое оружие. И он за это должен отсидеть в тюрьме. Если он за это в тюрьме не отсидел, то дальше все могут так трясти, чем угодно, безнаказанно. Это называется в правовой системе прецедент. За фейки будут наказывать. А это был не фейк? И за него кто-нибудь, кого-нибудь наказал? Обсуждая здесь убойные, но несравненно более малые по количеству инфекционные заболевания типа вируса Эболы, я тоже не буду, потому что выходит за рамки, ибо пока что речь идет о малом количестве смертей относительно всего остального, того, что я обсуждаю. Но лично я почему-то убежден, что этот самый вирус Эбола своего еще не отыграл. А вот в завершении этой передачи я обсужу борьбу с советскими поздними эпидемиями. Это чтобы вот неповадно было насчет потолков, с которых сыпется звездка и так далее. Я имею в виду борьбу со вспышками черной оспы в Москве в 1960 году. Эта вспышка показательна. Как показательные методы борьбы. Поэтому она серьезна. Чуть-чуть истории. Эта вспышка была неожиданной, потому что черную оспу ликвидировали в Советском Союзе уже в 1936 году. Для сравнения, в 1919 году было зафиксировано 186 случаев заболевания с очень высокой смертностью. При этом в мире болезнь продолжалась в отдельных регионах и странах. В 20-х числах декабря 1959 года советский художник, лауреат двух сталинских премий, Алексей Кокорекин, вернулся из Индии. С недомоганием он обратился в поликлинику, ему поставили диагноз грипп. Вскоре он был госпитализирован в Боткинскую больницу, потому что состояние его резко ухудшалось. 29 декабря, следите за датами, 1959 года, Кокорекин умер. Но врачи продолжали выяснение причины смерти. Они его не списали, продолжали исследования. И были поставлены в тупик результатами исследований. Будучи поставленными в тупик, врачи и патологоанатомы не спрятали концы в воду, а пригласили 75-летнего ветерана медицины из города Ленинград, который еще помнил, что было в 19-м году, помнил не на слуху, так сказать, рассказами, а впрямую. Он посмотрел и сказал, так это черная оспа. Это была середина января 60-го года. Вскоре у ряда врачей и пациентов в больнице появились симптомы черной оспы. Еще чуть-чуть промедления, еще чуть-чуть неверных действий, и в Москве мог начаться массовый оспенный мор, повальный. Такими последствиями, что это ковид подметки не годится. Мгновенно выяснились все связи Кокорекина. Один из его знакомых, который с ним контактировал после возвращения из Индии, собрался в Париж и обнаруживать, что он контактировал. Тогда самолет развернули в воздухе, вернули назад и всех поместили в карантин. 15 января ОСПУ выявили у 19 человек. А всего было установлено 9342 контакта, из которых первичных контактов 1500. Это уже вторая цепь. Дальше. Первичных контактеров отправили в стационары, остальных посадили под домашний карантин с регулярным наблюдением врачей, приставив каждому наблюдателя. Но не это главное. Немедленно, в сверхэкстренном порядке, началось производство вакцины для вакцинации всего населения Москвы и области. Для этого было, пусть она не падает в обморок, это любительница хороших потолков, мобилизованных 27 тысяч медработников, было открыто 3500 прививочных пунктов и создано 8500 мобильных прививочных бригад для работы в организациях и ЖЭКу. Никому ни слова не сказали. Не только карантина не было, паники не было. Отработали все на протяжении 10 дней. 25 января вакцинировали 5,6 миллиона москвичей и порядка 4 миллионов в Подмосковье. 3 февраля зафиксировали последний случай заболевания. С момента заноса заболевания прошло 44 дня. На полную остановку эпидемии понадобилось 19 дней. Середина января, когда поняли, с чем имеют дело. Итогом ее было 44 заболевших и 3 умерших. Это беспрецедентная в мировой истории по срокам, масштабам и эффективности операция борьбы с мором. Повторяю, не только широкой огласки, вообще ничего не было. Москва работала так, как будто ничего не случилось.
Вот что было. И вот что есть. Вот чем пожертвовали ради чечевичной похлебки и ради того, чтобы посадить цветочки, и они пахли. Говорил и повторяю. Присыпкины в невероятно массовом характере, оборзев от умеренного характера жизни и смертной болезни, и захотев упиться какими-то жалкими потребительскими удовольствиями, похабщиной, порнографией, еще неизвестно чем, грохнули самое великое из государств, существовавших в мировой истории, и самый праведный образ жизни, внутри которого была эта сердцевина гнилая, была, потому что окончательный ответ на вопрос о человеке был отложен на потом и загнан за можай. А на первый план вышли все вопросы о благосостоянии. А какой ценой покупать благосостояние? Неважно. Вот это все грохнули. На шею посадили. Криминальный класс. Ибо за 5 лет можно было построить только такой капитализм. Этот криминальный класс развивается. Он не может делать то, что делали великие предшественники, работавшие в праведной ситуации. Там же ведь вопрос не только в количестве пунктов, их развороте и всем прочем, а чтобы не воровали, чтобы люди были квалифицированы, чтобы была соответствующая дисциплина. Кстати, никто из врачей не заболел. Из тех, кто работал уже там, после опознания заболевания. Это две разные действительности. Можно спать и орать, что вы вот сейчас во сне кулаками размахаетесь, и вернется та. Вы с ума сошли? Что вернется? Скажут, а вы говорили о СР-2.0, обо всем говорил. Я говорю об искуплении. Об искуплении. о признании правды, о понимании того, как велик грех, и об искуплении, не покаянии, а искуплении образом жизни, мышления, действий. Оно невозможно без пробуждения. Я говорил о пробуждении. Я верю, что Россия проснется. Но мы видим, что она спит. И что вы будете делать завтра, если процесс выйдет из колеи? Вы говорите, так эти все, неизвестно, можно ли их сделать, эти коммуны, неизвестно, кого собирать, как их раздавить. Согласен с вами. Согласен. Я никакой панацеи не предлагаю здесь. Это малюсенький шанс на то, что вот этот исход из мегаполиса породит какое-то оздоровление, какие-то новые социальные процессы, что внутри этих процессов произойдет просыпание. А также это действие, понимаете, действие. Люди, которые собрались вместе, откуда я веду эту передачу, они действуют. И они борются сообща. Я желаю всем, кто слышит передачу, проснуться, иметь способность услышать и понять правду, а проснувшись, бороться сообща. Ибо человек один не может ни черта. И это касается и ковида, и всего, что он сулит будущему.